Тайга – потрясающее место с изумительной природой. Рай для туристов, любящих побродить по лесу, посидеть у костра и послушать шум горной реки вблизи. Но ведь не только туристы находят в тайге свое пристанище. Что насчет старателей? Тайга – это не только место для отдыха и туризма, но и сокровищница для старателей. Так думали и мы, трое молодых и амбициозных ребят. В году 2005 промышляла наша троица черной археологией. Я и двое моих друзей и однокурсников. Илюша, который слыл вечным лодырем, но если его что-то заинтересовало, то он мог погрузиться в изучение этого вопроса с головой. Алька, в свою очередь, была отличницей в нашей академии. Все возможные карты, архивные данные, все с упоением изучала. Ну а я под давлением родителей просто выбрал не ту профессию. Я любил возиться с электроникой, мог часами сидеть, выпаивать детали. И вот дела шли у нас на то время и нехорошо, и неплохо. Прогуливаясь по улице, мне захотелось перекусить. Я забрел в первое кафе. Каково же было мое удивление, когда за столиком у окна я встретил своего, так сказать, коллегу по цеху. И мы разговорились, не забывая при этом наливать горькую. «Ну что, вы все еще копаете?» С ехидной улыбкой проговорил знакомый. «Да, что еще остается?» С досадой произнес я. «Предложение у меня к тебе есть». Хитро прищурив глаз, на меня посмотрел знакомый. «Там, в 50 километрах по тайге от Пармы, место есть, где можно намыть рыжья. Кило 5, а то и больше. В местных речушках полно этого добра, только вот одному идти не резон. Это же тайга, одному, даже пусть он трижды умелый и четырежды знающий, трудно будет. А вчетвером всяко легче, да и больше взять можно», — возбужденно протараторил знакомый. «Ну, я даже не знаю», — задумчиво проговорил я. «Да ладно тебе, такой шанс один раз в жизни, давай. Сейчас прощаемся, ты звони своим ребятам и потом свяжись со мной», — протягивая мне визитку, проговорил знакомый. Он ушел по своим делам, а я сидел и думал, стоит ли предлагать ребятам это и не откажутся ли они. Через час я встретился с Ильей и Алькой. Рассказал им о предложении Марка, и мы не стали отказываться от такого приключения. На следующий день мы вчетвером в полной экипировке стояли у дверей аэропорта. Думаю, не стоит описывать все эти перелеты, переезды на электричках. Пропущу это и перейдем, собственно, далее к истории. Шагали мы вниз по Парме, обсуждали, кто что будет делать со своей долей, как вдруг наш провожатый махнул рукой и двинулся в сторону небольшой полянки справа от нас. «Ну чего он там нашел?» – устало прошипел я. «Все, здесь разобьем лагерь, а завтра начнем работу», – скомандовал Марк. Мы с удовольствием скинули рюкзаки и начали ставить палатки. Потихоньку начинало темнеть, когда у нас уже горел костер и по округе разносился запах консервы в котелке. Ноги гудели от усталости, все тело зудело из-за укусов этих гребаных комаров. И чего же я не взял спрей какой-то от этих насекомых кровопийц? С досадой подумал я. «Ну что ты кислый такой? Смотри, красота какая!» — улыбаясь, проговорил Илюха. Алька же изучала наспех найденные гуглом карты этой местности. Марк все бродил у воды, вглядываясь в дно. «Че он видит там? Темно же, не видать ни черта», — проворчала Алька. «Пытаюсь разглядеть горы этого бренного металла», — рассмеялся Марк, довольный собственным остроумием. «Эй, Марк, айда ужинать, харе в воду глядеть», — зазывая, махнул рукой Илюха. Вдалеке что-то хрустнуло. Мы все замерли, испуганно переглянувшись. «Вы чего? Это всего лишь зверь, это тайга, привыкайте», — усаживаясь у костра, проговорил Марк. Спалось плохо. Ночью что-то ухало, гукало. Наутро все тело ломило, будто всю ночь пинали и били палками. Еще этот дождь, господи, как же не вовремя. Позавтракав, мы пошли вниз к реке, вслед за Марком. Мы вышли на небольшую полянку, окруженную деревьями, и со спуском к пересохшей небольшой речушке. «Вот мы и дома», — довольно проговорил Марк. Отойдя в сторону, Марк достал саперную лопатку и начал копать. Спустя пару минут работы он извлек из углубления туго зашнурованный влагостойкий мешок. Развязав его, он извлек оттуда нечто похожее на решето, знаете, вот которым песок сеют, и понес его к реке. «Мы что, этим будем золото добывать?» — Посмотрев на странную конструкцию, спросил я. «Да, сейчас положим ее поперек крусла и в бой», — ответил Марк, приступая к делу. Спустя несколько часов стойки в неприличной позе и возни с этим решетом, мы получили наш первый шлих, как говорят. В здешних местах его было немного, но и эта часть перекрывала месяца два нашей старой работы. Стоя по колено в холодной речной воде, я четко понимал, что лучше бы я копал древние черепки где-нибудь на отшибе жизни. «Фух, не могу больше», — промолвил Марк. «Перекур». «Надо бы перекусить», — поглаживая живот, вмешался Илюха. Перекусив, мы решили передохнуть. Я с Марком пошли к реке порыбачить, а Илья с Алькой пошли осматривать окрестности. Они давно встречались, и я, конечно же, не упустил возможности поехидничать и бросить пару шуток насчет того, что знаю, какие окрестности сейчас собираются осмотреть Илюха. Илья и Алька ушли вниз по Парме, вглубь леса, хихикая и воркуя. «Да уж, хорошая девка, и не с тобой», — сказал Марк, закидывая удочку. «Ну да ладно, насильно мил не будешь. Ты вон лучше за поплавком следи, а не болтай», — ответил я с улыбкой. «Да, с Алькой мы были вместе, но потом расстались из-за моей глупости. Но это не так важно. Лучше продолжу историю, она куда интереснее, чем наш с ней роман. Рыбачили мы недолго. Нас оторвали от этого дела ребята, которые прибежали к нам с довольными лицами. Ну еще бы им не быть довольными, и силы ведь остались бежать», — подумал я, усмехнувшись. «Чего вы несетесь так? Чего-то нашли?» — спросил Марк, нахмурив брови. «Вы не поверите, там такое? Давайте, пошлите скорее!» Пытаясь отдышаться, восторженно сказал Илюха. «Что там такое?» — бросил я с удивлением. «Там деревня старая с деревянными избами», — ответила Алька. «Какая деревня?» — испуганно разворачивая карту, сказал Марк. «Тут нет никакой деревни. Идемте за нами!» — махнула рукой Алька и двинулась вглубь леса. «Ну, мы, естественно, двинули следом». Я нехотя встал. «Ну чего они там могли такого увидеть? Тоже мне дети каменных джунглей. Деревень не видели. Ой, ну да ладно. Хоть разомнусь, пройдусь», — думал я про себя, поднимаясь с земли. Мы шли вчетвером. Алька и Илья впереди, мы сзади них. Шли недолго, минут 20. Но зашли мы в такую глубь, что нас тут точно никто бы не нашел, если бы понадобилось. Пройдя примерно метров 700, мы вышли на небольшую поляну, на которой стояли избы. На них время и непогода уже оставили свой след. Избы были из аккуратно подогнанных бревен, почерневших от времени и сырости. Местами проглядывала тонкая полоса белой плесени. Крыши же сделаны из аккуратно уложенных и покрытых еловой смолой жердей. В центре деревни стояла изба, крыша которой была увенчана крестом. Войдя в деревню, мы подошли к одному из домов. Странно, но двери его были заколочены крест-накрест. Достав гвоздодер, я решил взломать дверь. На самом деле это было не так легко и сделать. Гвозди не поддавались, и было такое ощущение, что они были загнуты изнутри. Но все же под натиском старости жилья и физической силы дверь была распечатана. Я дернул за ручку с чувством первооткрывателя. Дверь нехотя поддалась, и мне в лицо ударил резкий запах сырости и застарелого тлена. Меня передернуло. Я включил фонарик, шагнул вперед. Ребята пошли следом. Фонарь выхватывал из темноты предметы быта, покрытые сантиметровым слоем пыли и вековой паутиной. В центре избы стояла массивная каменная печь. И тут, посветив фонарем в сторону от печи, я остолбенел от ужаса. Мои ноги будто вросли в пол под тяжестью животного страха. Фонарь выхватил скелет в протрухших от времени лохмотьях. Его руки и ноги были прибиты к стене толстыми коваными гвоздями. Я на негнущихся ногах попятился назад и, уперевшись во что-то спиной, я дико заорал. Отпрыгнул в сторону, посветил фонарем на то место. Мое сердце ушло в пятки от неописуемого ужаса. На лавке лежал давно истлевший труп женщины. Ее высохшие волосы свисали на пол. Приглядевшись, я отпрянул. Сука! Ее голова была повернута в мою сторону. Ее оскаленный череп будто улыбался, а пустые глазницы сверкали густой чернотой. Вдруг раздался крик Альки, где-то со стороны улицы. Он же вывел меня из ступора, и я выбежал из избы. Заметив, что дверь соседней избы была открыта, я забежал и тут же упал на колени, как подкошенный. В большой, привязанной к потолку давно истлевшей колыбели лежал младенец. Ручки его были раскинуты в стороны. Посмотрев по сторонам, новая волна страха прокатилась по всему телу, обдав кипятком с ног до головы. Рядом с колыбелью в полусгнившей одежде сидел скелет женщины. Младенец же лежал неестественно выгнувшись. Его тонкие, как спирали, ребра изогнулись в последнем вдохе, как будто младенец истошно кричал и извивался в истерике. «Господи, да что же тут произошло?» Дрожащим голосом пробормотал я. Медленно поднявшись и выводя за собой Альку, я вышел из избы. Взял монтировку, чтобы открыть новую дверь. Вступил на порог соседней избы. Алька билась в истерике. Еще бы, такое увидеть. Дверь легко подалась, и войдя внутрь, я тут же отпрянул. Споткнувшись о порог, упал. Но то, что я увидел в лучах солнечного света, которые проникали в приоткрытую дверь, будет еще долгие годы заставлять просыпаться по ночам в холодном поту. К дальней стене небольшого коридора был прибит ломом человеческий скелет в истлевшей одежде. В какую избу бы мы ни заглядывали, в каждой мы встречали трупы, истрепанные временем. И вот пришла очередь центральной избы, которая, видимо, являлась церквушкой. В свете последних событий пошли мы уже все вчетвером, спустив с плеч ружья и взведя курки. Боялись все. Вступив на деревянное крыльцо, я поддел одну из жердей маленьким гвоздодером. Та легко поддалась. Спустя пару минут и эта дверь была открыта. Включив фонари, мы зашли внутрь. Запах был не из приятных. Фонари то тут, то там вылавливали церковную утварь. Но что было странным и в то же время пугающим, так это то, что на образах не было ни пылинки. Складывалось впечатление, что их периодически протирали. Посветив на соседнюю стену, я обнаружил еще одну дверь. Но не зря говорят, монтировка – ключ от всех дверей. В общем, спустя 3-4 минуты и эта дверь поддалась. Взяв дверь за ручку, я потянул ее на себя. В лицо ударил спертый воздух и запах вечного тлена. Комната была больше, чем я думал. Пройдя внутрь и посветив по сторонам, я отшатнулся. Повсюду на стенах были распяты трупы, давно истлевшие и застывшие навечно с гримасами такого животного ужаса, что невозможно и описать. Их ноги и руки были прибиты толстыми коваными гвоздями к стене, и сами эти стены были черными от впитавшейся в них крови. В центре этой мессы великих мучеников, привязанный к алтарю, сидел, видимо, священник в осыпавшейся одежде. Он сидел гордо, не опуская головы, прижав навечно к себе какую-то старую икону. Отойдя от шока, мы подошли к скелету. Марк протянул руку и сжал пальцами икону. Та тут же осыпалась прахом, и вслед за ней скелет рассыпался, словно сахарный. Через минуту я услышал странный писк. «Что это за херня?» Мой вопрос вдруг оборвался жуткой головной болью. Казалось, что моя голова вот-вот взорвется. Алька упала на деревянный пол, обхватив голову руками. Качаясь, Илюха поднял ее, и мы побежали к выходу. Мы остолбенели от леденящего душу ужаса и непонимания. Стоял такой туман, что на улице ничего не было видно даже на пару метров. «Что это такое?» – испуганно бормотал Марк. «Я же заметил, что в этом тумане плывут какие-то тени». Я встал как вкопанный, и новая волна страха подкатила комом горло. Я хотел было закричать, но изо рта вырвалось лишь жалкое сипение. «Господи, что здесь происходит?» – кричала в истерике Алька. «О, господи, они касаются меня!» На этом ее крик перешел в хрипы. Будто кто-то пытается перерезать ей горло тупым ножом. Я скинул ружье и начал палить в этот проклятый туман. Кто-то схватил меня за руку. «Ходу, ходу!» – кричал Марк, утаскивая меня куда-то в туман. Мы бежали, спотыкались, падали. Вставали и снова бежали, пока не уперлись в стену одного из домов. Мы бежали вдоль стены, судорожно пальцами ища вход. Нам казалось, что не найди мы вход, то не проживем и 5 минут. Но фортуна наконец улыбнулась нам, и мы наткнулись на дверь. Забежав вовнутрь, мы закрыли дверь и подперли ее деревянным сундуком. «Твою мать, темно-то как!» – выругался я, ища фонарик. Не найдя его, я достал запасной и зажег свет. «Что же это, мать твою, такое?» – заорал Марк и тут же осекся из-за сильного удара во входную дверь. Удар был такой силы, что казалось, еще немного, и дверь слетит с петель. Мы вжались в дальний угол и водили ружьями из стороны в сторону. Снаружи что-то или кто-то ходил, стучал в ставни, недовольно сопел. Снова дверь сотряс мощнейший удар, и упав на пол со страху, я нащупал рукой кольцо в полу. «Это же подпол!» – закричал я. Удары же становились все сильнее. Казалось, что еще немного, и вот-вот дверь разлетится в щепки. «Марк, помоги!» – прокричал я, пытаясь открыть люк. Наконец-то он поддался. И мы чуть ли не кубарем залетели в подпол, закрыв за собой люк. Как только мы это сделали, от очередного удара дверь разлетелась, и что-то зашло внутрь. Были слышны его тяжелые шаги. Оно искало нас, круша все на своем пути. Мы забились в самый дальний угол, дрожа всем телом. Просидев так минут пять, мы поняли, что шаги-то стихли, и мы смогли немного расслабиться. Как вдруг по мне что-то проползло, что-то мерзкое. Илюха начал орать и копошиться. Я, не выдержав, включил фонарь на ближний свет и тут же выронил его из рук. Повсюду из земляных стен вылазили склизкие опарыши. От увиденного меня не слабо так подкосило, но это, как показало время, были еще цветочки. Ягодки же ждали нас впереди. Немного погодя, мы услышали шуршание и странный скрежет. Дрожащей рукой я поднял фонарь с земляного пола и посветил на противоположную стену. Из этой стены вылазили гнилые человеческие руки, трухлявые, с истлевшей кожей, загребая воздух обломками костей. «Надо сваливать отсюда, парни!» – посмотрел на меня Марк. «Как сваливать? А эта тварь наверху? Или что там такое?» – испуганно ответил Илья. «Ребят, надо валить отсюда, либо нас здесь живьем растерзают, либо та тварь!» – процедил сквозь зубы я. «В общем так, я сейчас резко открываю люк и как можно быстрее выбираюсь наверх. Если тварь появится, я буду стрелять, а вы уходите». Я посмотрел на ребят. Те в ответ лишь кивнули. Поднявшись по лестнице, я резко откинул крышку люка и вылетел, вскинув ружье. Но твари нигде не было. «Ребята, она, кажись, свалила. Вылезайте». Держа ружье напоготове, я огляделся по сторонам. Но ничего не увидел, так как была кромешная темнота и тишина. Нащупав на поясе фонарь, я облегченно вздохнул. Взяв его, я судорожно начал искать это существо, но его нигде не было. И это не могло не радовать. Илюха и Марк тем временем потихоньку вылезли из люка и стояли за моей спиной. Я же пытался собрать мысли в кучу. Что же делать? Один и тот же вопрос звучал в моей голове до ломоты в висках. «Нам нужно валить из этого дома, ибо в любой момент эта тварь может вернуться», – промолвил я. «Куда валить? Ты видел, что произошло там на улице с Алей?» «Нет? А я видел. Ей просто разорвало горло», – истерил Илья. «Просто разорвали, как будто кусок картона». «Ну давайте останемся здесь тогда и будем ждать своей участи», – не выдержал я. «Он прав. Надо идти во что бы то ни стало», – злобно прошипел Марк. И мы втроем, не сговариваясь, вышли из дома. На улице стоял все тот же злосчастный туман. Отойдя от дома, мы услышали какой-то треск. Он доносился из соседнего дома. Мы в панике заметались, как слепые котята. Этот звук не прекращался, как будто кто-то двигался. И было такое ощущение, что этот кто-то двигался в нашу сторону. Мы рванули с места, как ошпаренные, держась друг за другом. Наши фонарики еле-еле освещали нам дорогу, и было видно, что запас их энергии вот-вот иссякнет. Как вдруг захрустели ветки, и Илюха закричал. Его крик в мгновение оборвался. Мы резко остановились и направили тускнеющие фонари в то место, откуда доносился крик, и окаменели от ужаса. Илюха был буквально нанизан на ветку дерева, словно мясо на шампур, а неподалеку стояли они, женщины, дети. В давно истлевших одеждах. Все те, кто когда-то жил в этой деревне. Женщины держали на руках осыпающиеся прахом скелеты младенцев. Мы потихоньку пятились назад, как вдруг за нами послышались всплески воды и хлюпающие шаги. Обернувшись, я чуть не выронил фонарик из рук. Из воды выходили люди в длинных полусгнивших плащах, с которых стекала вода. Я окаменел от нахлынувшего ужаса и не в силах пошевелиться стоял и смотрел. На них были проржавевшие и местами прогнившие каски. Они шли на нас. С их разбухших от воды лиц свисала пластами кожа, обнажая черепа. В руках они сжимали пистолеты-пулеметы, с которых струйками стекала вода. Мы стояли, словно завороженные этой кошмарной процессией, как вдруг раздался писк, нарастающий, с такой силой, что хотелось закрыть уши руками, но руки как будто приросли к бедрам. Последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, это как один из утопленников поднял автомат и прозвучала короткая очередь. Как по команде они подняли оружие и начали стрелять. Мы слышали крики женщин и детей. Они сливались в унисон с этим ужасным писком. Как ни странно, так это то, что пули пролетали мимо нас, даже не задевая. Обернувшись, я увидел, как женщины с детьми начали рассыпаться на мелкие частицы. Писк становился все сильнее, и мы повалились на землю, обхватив голову руками. Через пару минут от жуткой боли мы потеряли сознание. Уже очнувшись, мы бросились бежать от этого проклятого места, но лес не хотел нас отпускать. Мы спотыкались о корни деревьев, одежда цеплялась за ветки. Мы бежали, не оглядываясь. Как вдруг я заметил краем глаза, что солнце стало заходить. «Как такое может быть? Сейчас же должно быть утро!» И утро наступило, сразу после этих слов. Пока мы бежали, солнце и луна обошли небо 3 раза, причем так быстро, как будто они были птицами и просто пролетали по небу. Было такое чувство, что время перематывают, и мы постепенно возвращаемся в свою реальность из этой старой деревни. Все, что произошло здесь, навсегда останется в моих кошмарах.